ребята, все не так, все не так, ребята.
А теперь вот получается, что так, потому что мы в классическом составе сейчас разбираем процесс. Ну, замечательно справились в это время. Я просто с наслаждением послушал одну передачу уже на отъезде. Вот Оксане Пашиной я должен вот великий привет и поклон передать. Вот,
она просто присоединяюсь,
добрый двинула день. Передачу еще дальше. Она замечательно, молодец. Ну, а сейчас мы Светлана Ростовцева, как секретарь всего суда. Вот, и Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. И сегодня мы будем абсолютно легендарный процесс разбирать, который вы выбрали. Это Салтычиха, Дарья Салтыкова. Уж чем обросло, какими ракушками легендарными обросла сама Салтычиха, и ее судьба, и ее процесс, и ее наказание, и где она отбывала, и так далее.
Ну, начнем с одной из самых таких очевидных визуальных ракушек. Я, когда открывал разные там интернет-сайты, примерно две трети проиллюстрированы. Правда, вот к чести русского варианта Википедии, чего нет, того нет, проиллюстрированы портретом, который подается как портрет самой Дарьи Салтыковой, а это не портрет. Точнее, это портрет Дарьи Салтыковой, но другой. Да, портрет французского художника Франсуа Друэ. Это портрет Дарьи Петровны, а наша, в кавычках, героиня Дарья Николаевна, Дарья Петровна Чернышова-Салтыкова, жена известного очень российского полководца конца XVIII века Ивана Петровича Салтыкова, соответственно, который был сыном еще более известного Петра Семеновича Салтыкова, героя Семилетней войны, то есть это очень известный такой вот род. Вот Дарья Петровна Салтыкова ни в каких зверствах не замеченная, только в мотовстве, но, впрочем, и муж ей был, в этом смысле, подстать, совершенно не страшный человек. Вот она, вот таким образом, ее портрет, значит, в результате ошибки, которая тиражируется, вот он. А достоверных портретов Дарьи Николаевны Салтыковой не существует. Мы не знаем, как она выглядит, хотя встречаются упоминания о том, что в молодости, а надо сказать, что когда все это дело начинается, она все еще не старая женщина, даже по понятиям того времени, уже не говоря о нынешнем, потому что, собственно, дело возбуждается в 62-м году, ей 32 года. Она 30-го года рождения. То есть она ровесница Суворова. Чтобы представлять себе, да, вот эти биографические параллели. И до 26 лет нет никаких сведений о каком-то там зверстве и жестокости ее. Ну, правда, следствие ее биографию особенно не копалось в ее молодых годах.
Свежих хватало фактов.
Более чем, да, и связано это в том числе и с противодействием этому следствию, о котором, конечно, будем говорить. Дело в том, что она из очень влиятельного рода. Хотя нельзя сказать, что очень уж такого древнего. По сути, вот, собственно, именно ее прямые предки, она вообще в девичестве Иванова. И, собственно, состояние-то и имя этому роду создал ее дед, который был чиновником, один из первых российских таких вот профессиональных чиновников, думный дьяк, значит, Артамон Иванов, которому очень доверял Петр. Ну, даже дело не в том, что, видимо, доверял, а считал его ловким, расторопным и, так сказать, умелым человеком, которого использовал на разных должностях, в том числе при нем. Соответственно, Иванов будет руководить поместными делами, поместным приказом, а затем вотчинной коллегией. Ну, это открывало совершенно невероятные просторы и возможности для обогащения, потому что через него шла раздача всех вот этих вот дел, земель и так далее. Сохранилось письмо Мазепы, например, в то время еще всесильного гетмана Украины, когда он просит посодействовать получению какого-то там сельца, обещает отслужить и так далее. Очень такое письмо в таких тонах. То есть, явно совершенно человек был очень, мягко говоря, важный. И, уходя на покой, что называется, он имел 12 тысяч душ.
Ой-ой.
А сразу напомним, да, умножаем все эти цифры на 2, потому что считаются только мужеском. И правда, сама Дарья Салтыкова, она по мужу, она вышла замуж за ротмистра конногвардейского полка Глеба Салтыкова, и овдовела довольно рано, она в 20 лет вышла замуж, 26 лет ее муж умер в 56 году. У нее было, вот и лично, у нее 600 душ. Это, как вам сказать, это немало, но это не очень много. В общем, мы так привычно, вот, грубо приблизительно, делим так. До 100 душ – это мелкопоместные дворяне. От 100 до 1000 – среднепоместные. И с 1000 начинаются вот уже крупные. Да? Значит, у нее был дом в Москве на Сретенке, где происходила значительная часть вот этих кошмарных событий. У нее было несколько в разных губерниях, в том числе под Москвой, у нее было несколько деревень. Вот, собственно, основа ее богатства. Оно не фантастическое, хотя иногда пишут, что она была невероятно богата, нет. Дело в том, что наследство Артамона Иванова же дробилось. Петр попытался ввести в России майорат, чтобы все переходило только, ну, недвижимое, по крайней мере, старшему сыну, остальные шли бы служить, но не прижилось совершенно. Это чуть ли не первое петровское нововведение, которое после его смерти было, так сказать, выкинуто, да, забыто, и, ну, не хотели. Вот. И, значит...
Не Иванова, а Иванова.
Ну, мне трудно судить.
Роман, это важно.
Ну, наверное, это важно, хотя я не знаю, на чем основывается, что он Иванов не сталкивался с таким уточнением. Ну, и вот именно следствие докопалось в своем расследовании до того, что вот она начинает превращаться в ту Салтычиху, которую мы знаем, абсолютно бесчеловечного садиста и убийцу. Где-то, видимо, после смерти мужа. То есть, 57-м годом датируются первые зафиксированные вот эти преступления. То есть, вполне возможно. Ну, есть несколько попыток современных врачей, психиатров реконструировать тип, там, диагноз какой-то вывести. Это, конечно, очень трудно. Вообще не знаю, насколько это можно научно сделать, вот, судить о достаточно плохо задокументированных событиях двух с лишним вековой давности. Но вот если она была таким вот патологическим типом изначально, вполне возможно, что смерть горячо любимого мужа, вот она стала тем спусковым крючком, который вот все, что внутри там было, оно как бы вырвалось наружу. При этом внешне она оставалась очень богомольным человеком, периодически предпринимала поездки к дальним святыням, до Киева даже добралась, до Печерской лавры. Делала пожертвования на церковь. Была рачительной хозяйкой, довольно много времени уделяла хозяйству, бухгалтерской отчетности. Это, кстати говоря, следователям поможет, потому что взятки она тоже будет в расходные книги записывать. Это позволит. Правда, довести дело о взятках до конца, сразу забегая вперед, так и не удалось.
Что дело о взятках вообще на свете доведено до конца? Скажите, пожалуйста, дорогие друзья.
Вот. И хотя вроде как следствие довольно близко подобралось и допрашивали совершенно определенных людей, потому что были названы суммы, количество дюжин битой птицы, которая им отправлялась, там же не только деньгами, разумеется, и продуктами и так далее. Но вот, тем не менее, никого привлечь к ответственности из тех, кто отмазывал, как принято сейчас говорить, ее на протяжении по меньшей мере 6 лет не удалось. Значит, спусковым крючком для самого дела было следующее событие. В апреле 62 года, напомним, что Екатерина еще не самодержится всероссийской, она пока еще жена, пока еще здравствующего Петра III. Так вот, значит, от нее в очередной раз бежит несколько крепостных. 5 человек попыталось сбежать из ее московского дома и добраться до московского же представительства правительствующего сената, который сам располагался в Петербурге. За ними была послана погоня, Салтычиха их хватилась по ночью по московским улицам. Значит, они поняли, что их сейчас схватят, и они в последнем, что называется, рывке, в отчаянии бросились к полицейским. А надо сказать, к этому времени в Москве уже была некая вот такая вот сторожевая служба на улице. И они сдались властям, и в течение 2 недель их допрашивала московская полиция, где они показывали о злоупотреблениях, о преступлениях своей хозяйки. Московская полиция все зафиксировала, но их Салтычихи вернула, они будут отправлены на каторгу. Вот это дело, вот эта попытка стала таким своеобразным уроком для тех двух людей, которые все-таки успеха добьются. Они поняли, что в Москве ловить нечего, что в Москве схвачено все. Потом следствие установит, что вот до этой успешной челобитной, с которой все начнется, ее дворовые люди жаловались официально, жаловались 21 раз. И ни одному делу не был дан ход. Хотя в нескольких случаях врачи будут свидетельствовать, так сказать, тела там со следами убитых людей, со следами истязаний и так далее, и так далее. Но это ни разу не превратится ни в какое, что называется, дело. Так вот, герои, два дворовых человека, герои вот этой успешной 22-й попытки, Ермолай Ильин и Савелий Мартынов, сумели добраться до Петербурга, спрятались там где-то и в течение почти двух месяцев искали возможность передать челобитную таким образом, чтобы она попала в руки пока еще жены Петра Третьего. То есть начнется это дело, и челобитная попадет в первой половине июня в руки Екатерины. Но Екатерине в июне, у нее есть другие занятия, напомним, 28 июня 62 года, тот самый знаменитый переворот. Вот. В июле потом, собственно, гибель Петра Третьего. Но одним из первых дел уже в сентябре 62 года назначается следствие. В Челобитной, вот я, собственно говоря, хочу процитировать отрывочек из уже следственного дела, где описывается это челобитное. «В подданной ее императорскому величеству Анны Салтыковой от людей ее донесений Савелия Мартынова и Ермолая Ильина на нее Салтыкову показано. Из них доносители. Ермолай Ильин был женат на трех женах». Ну, разумеется, последовательно. «Из коих помещица третья его жену убила скалку и поленом до смерти, а при том убийстве были люди ее, Михаила Мартынов да Петр Ульянов, которую приказала снести сверху в заднюю палату, и сама Салтыкова за нею сошла с кормилицей Василисою, девкой Аксинью, и в той задней палате отливали ее вином, чтобы она хотя мало промолвила, а потом послала за приходским священником Иваном Ивановым, который и пришел, но он и жены его уже живой не застал и пошел обратно, и ту его Ильину жену хранить не стал, ну, поскольку она умерла без причастия, без всего и вообще при, мягко говоря, сомнительных обстоятельствах. А он и помещица, убитая жены его мертвое тело ночным временем, с крестьянным Романом Ивановым и с девкой Аксинью, послала в свое село Троицкое, которое, привезя то мертвое тело, отдали старости Ивану Михайлову и его Ильина, после того отвозу послала в то же село ее схоронить, и притом сказала ему: ты хоть и в донос пойдешь, только ничего не сыщешь, разве хочешь, как и прежние доносители, кнутом быть высечен». Это была уже третья убитая жена крестьянина Ермолая Ильина. Первых двух тоже убил Салтычих. Он женился три раза с интервалом в год. Его жены жили по несколько месяцев, она их убивала. Я не буду больше приводить подробности тех истязаний, которые она совершала. Поверьте, при желании вы их найдете. Это дело многократно описано. Все-таки у нас дневная радиопередача. Они чудовищные. Это, безусловно, мы имеем дело с законченным психопатическим, так сказать, существом, садистом и так далее, женского рода. О следствии. Значит, большим везением нашим, да, вот, тех, кто рад тому, что Салтычих все-таки, в конце концов, была наказана, явилось то, что следователь был человеком незнатным. Следствие было поручено Московской юстицколлегии. Значит, юстицколлегия, одна из тех вот коллегий, созданных еще в Петровское время, она располагалась в Москве вообще. Большую часть своей истории, до замены министерствами уже в правлении Александра I, она буквально там в общей сложности два раза, в общей сложности около 10 лет была в Петербурге, остальное время она располагалась в Москве. Значит, есть Московская юстицколлегия, есть в Москве представительство правительствующего сената. Московские следователи у Салтычихи были более или менее в кармане. кто-то по причине родственных связей, а она через свое и мужнино родство практически, ну, со всей аристократией так или иначе породнена. Кто-то по причине своего мздоимства совершенно неумеренного, кто-то по обеим причинам большинства, наверное. Ну, вот нашелся следователь Степан Волков, который был из таких вот выслужившихся... Он по рождению даже не дворянин. Mm-hmm. Он станет дворянином, потому что он дослужится до надворного советника вот к моменту, когда он берется за расследование этого дела. Но вот то ли... На самом деле сейчас трудно понять. С самого начала назначили Волкова, именно имея в виду, что вот ему не будут мешать родственные связи, которых у него просто-напросто нет. Или не менее вероятно, что так получилось, что все маломальски именитые следователи... Они от этого дела, понимая, что дело такое, непонятно, куда оно выйдет, да, что они от него открестились. В результате вот этот очень дотошный, очень добросовестный такой вот, видимо, что называется, вот как-то есть охотничий термин, который про собак говорят, вот не отцепится, что называется. Да? Ему в помощники дали молодого, начинающего, ну, так сказать, представителя очень известной кавказской аристократической семьи, князь Дмитрия Цицианова. Вот эти два человека и провели это, на самом деле, колоссально трудное следствие. Как они его вели? Сначала без особенного шума. Они получили, взяли, арестовали, можно сказать, различного рода книги, в которых фиксировались судьбы крестьян Салтыковой. Ну, это нужно было и для уплаты налогов, и для всего прочего. И выяснили такую вещь, что из примерно вот 600 душ, ну, на самом деле это означает примерно 1200 живых людей крепостных, за последние 6 лет 138 скончались или исчезли, в общем, так или иначе перестали быть, при обстоятельствах, которые наводят на размышления. А именно, 50 умерли от болезней. Причем вот так вот, например, молодая женщина становится у Салтычихи горничной и через 2 недели умирает. И вот таких несколько десятков случаев. Или молодую женщину тоже из дворовых, причем из ближнего круга дворовых, вот тех, кто, что называется, в дом вхож. Вот она несколько месяцев побудет в дворовых, а потом ее отсылают в село. И она в село приезжает и сразу умирает. Вот такие, например, случаи. 72 человека пропали без вести, просто вот, ну, нету их. А 16 человек официально либо бежали, то есть об этом было заявлено, что они в бегах, либо про женщин было сказано, выехали к мужу. Значит, вот на протяжении года следователи пытались понять, что ей можно предъявить, что хоть как-то документировано. Напомним, это еще времена инквизиционного процесса. Доказательства, которые считаются весомыми и неопровержимыми, это либо признание, либо независимое показание, независимое друг от друга показание двух заслуживающих доверия свидетелей. Но дело в том, что свидетели, даже если они заслуживают доверия, там тоже были разные категории. И, конечно, дворовые люди рассматривались как свидетели недостоверные. Надо, кстати говоря, отдать должное объективности следователей. Они потом, предъявляя обвинение, 11 эпизодов, которые сначала они хотели предъявить, они убрали. Потому что сочли, что тут не доказано и действительно пахнет оговором. Да? 138 человек. И вот из этих 138 человек, которые можно, в общем, ну, мы не суд в полном смысле этого слова, которые можно более или менее считать списком замученных и убитых салтычих и людей, из них следователи в конечном итоге смогли предъявить суду более 50. Из них 38 суд примет, как доказанные потом. В отношении еще 26 была такая формула, мы о ней говорили в деле Сухова-Кобылина, оставлена в сильнейшем подозрении. То есть, 100% не доказано, хотя есть, так сказать, большая доля вероятности. Вот собрали, вот профильтровали эти документы, провели, что называется, разведку, на это ушел примерно год. После этого следствие понимает, надо переходить к какой-то активной фазе. Салтычиху надо, ну, выражаясь современным языком, брать и колоть.
Угу.
Но на это нужна санкция, поскольку человек непростой. И вот Волков с Цициановым обращаются в Петербург за санкцией. Разрешите нам применить пытку. Ну вот, собственно говоря, нужно сказать несколько слов о пытке. Формально она еще не отменена. Но об отмене пытки говорили, не просто говорили, а всерьез писали и пытались включить в новый проект уложения еще при Елизавете. Затем Петр III издает указ о запрете пыток. Затем Екатерина его не то чтобы подтверждает, но... Всем известно, что она к пытке относится негативно. Поэтому следователи и запросили начальство, можно или нельзя.
А вот можно или нельзя, мы узнаем через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Итак, можно ли... применить пытку.
Я должен сейчас только сначала извиниться. Я оговорился, причем два раза я назвал дедушку Салтычихи Артамоном. Он автоном.
Автоном.
Автоном. Но он все-таки Иванов, а не Иванов. Значит, я делаю вывод на основании вот чего. Он действительно худородный. Его отец был приходским священником в Москве. И он фамилию, конечно, получил, как потом будут получать крестьяне, Иванов.
Угу.
Вот. Когда он стал сам заметным человеком, вот он, автоном Иванович, стал автономом Ивановым.
Угу.
Автоном – сын Иванов. Ну, бог с ним. Значит, так вот, то есть пытку то ли можно, то ли нельзя. Вот как раз тот самый период, когда следствие запросили разрешение на самом верху и не получили. Пытку не применять. Но было известно, что давались рекомендации. Ну, например, в таком известном деле, как дел поручика Мировича, который пытался освободить Ивана Антоновича Шлиссельбурга.
Давались... А это уже какой у нас год сейчас у Салтычихи процесс-то идет?
Это где-то 63-64, это примерно те же самые времена. Да. Припугнуть пыткой. Вот это считалось еще вполне, что называется, допустимым. И к ней направляют специального человека, священника, Дмитрий Васильев. Вот тоже, видите, фамилия явно по отчеству, да?
Да-да-да.
Он был священником очень известного и по сей день известного московского храма Николая Чудотворца в Хамовниках, вот это в начале Комсомольского проспекта справа есть. Действительно, очень красивый храм, построен еще в 17 веке. Так вот, этот человек, ну, еще Петр, в общем, священников, как мы знаем, сделал фактически государственными служащими, значит, ему было дано поручение. Он должен убедить Дарью Николаевну. Ее взяли под стражу. Он должен убедить Дарью Николаевну в том, чтобы она призналась, во-первых, по религиозным соображениям, да, не брала, что называется, греха на душу. А во-вторых, он должен постоянно ей напоминать, пытка, пытка. А ежели тебя, матушка, вынуждены будут пытать, это еще один на тебе грех, потому что ты своим запирательством их вынудишь. Ну, в общем, вот такая вот. Казуистик, он месяц работал и, в конце концов, написал рапорт, что ничего не добился. Она совершенно спокойно на все говорила, нет, меня оговорили. А так с удовольствием поддерживала разговоры на богословские темы. Видимо, почему она такая спокойная была? Ну, во-первых, она вообще довольно спокойная. А во-вторых, не исключено, что ее многочисленные друзья в среди московской власти ей просто сообщили, что есть указание пытку не применять. То есть она, возможно, это знала, и поэтому это все не сработало. Тогда следователи пошли дальше. Они при ней начали пытать некоего человека, ну, какого-то разбойника, схваченного, что называется, на месте преступления, для того, чтобы попытаться ее таким образом сломать. Нет, ничего на нее это не произвело ни малейшего впечатления. Ну, и действительно, женщина, которая лично там, да, людей пытала всякими способами, видимо, не работала вот это вот. В конце концов, они вынуждены идти обычным, что называется, путем, без применения пытки. Но они применяют вот тот самый повальный обыск, который мы с вами уже два раза в разных передачах упоминали. Причем в их случае они это сделали прямо самая настоящая спецоперация. Одновременно с применением солдат окружаются два ее объекта. Московский дом и село Троицкое в Подмосковье. Для ориентира, село Троицкое, там сейчас находится поселок Мосрентген. То есть, это прямо на границе Московской кольцевой автодороги, напротив теплого стана.
Угу.
Значит, причем Волков сам руководит обыском в московском доме, Цицианов в Троицком. В Троицком народу несравненно больше, поэтому, когда Волков закончит в московском доме, он отправится в Троицкое, Цицианову помогать.
Да.
Цицианов лично допросит 300 человек. Вот к вопросу о добросовестности. Все крестьяне, им задаются стандартные вопросы, что они знают. Очень по-разному отвечают. Кто-то говорит, да, мучило. Кто-то говорит, мучило вроде, но мы сами не видели. Кто-то отказывается. Тех, кто отказывается, большинство говорят, ни в чем ничего такого. Ну, понятно, настолько раз выворачивалось... Да, 21
да.
заявление, что, конечно, эти люди боятся, ужасно запуганы. Значит, кроме этого, вскрываются попытки ее, значит, опять же, новые взятки раздать, таким образом выйти из-под этого обвинения. В общем, ее держат в темнице, очень строго за ней надзирают, потому что она, что называется...
А где ее держат, известно?
Ее, наверное, известно, честно говоря, я не помню, где ее держали вот под следствием. А известно, конечно, где ее будут держать потом. Это я, конечно, обязательно скажу уже после приговора. В конечном итоге в 68-м году, точнее, в 67-м году следствие закончено, в 65-м году следствие закончено, материалы переданы в Петербург в Сенат. Почти три года сенаторы будут разбираться в этом деле. Как Сенат разбирается? Сенат, как правило, не заслушивает никого. Сенат разбирает бумаги. Для этого... Из всего следственного дела, я видел фотографии в свое время, Государственный архив, где все это хранится, он на фотовыставке старых документов, вот он представлял фотографию следственного дела Салтычихи, это около десятка огромных совершенно томов, там толщиной сантиметров 15-20. Так вот, делалось я помню, что неоднократно встречал упоминание на то, что иногда следственные дела из различных присутственных мест возили на телеге. Следственное дело занимало телегу.
Понятно, да. Да?
Так вот, ну тут не такое оно большое, но тем не менее, все равно очень объемное. Специально обученные чиновники делали так называемый экстракт. То есть, краткую выжимку всего. Вот тут самое коррупционное.
Ну, конечно.
Потому что, понимаете, сенаторов подкупить почти невозможно.
А
это
вот
люди богатые, хорошие.
Сделать.
Конечно. И, собственно говоря, вспомните нашу передачу о деле Сухова-Кобылина. Там же тоже будут экстракты делать. И когда потом он будет говорить уже знаменитым драматургам, что его это дело разорило. Скорее всего, оно его разорило в том смысле, что приходилось давать взятки тем, кто готовил экстракты, скажем так, да? Правда, было известно, что любой сенатор, если ему требуется, вот он экстракт прочел, он хочет получить какие-то уточнения, он может свериться с делом. Поэтому экстракты тоже надо было делать очень аккуратно, иначе можно было крупно на этом деле погореть, если выяснится, что там какая-то ложь или утаивание каких-то серьезных, значит, данных. В конце концов, сенаторы Соломонова решение приняли. Они, решение их звучало так: она виновна. Вот 38 человек, да, она лично погубила, либо убила, либо, так сказать, привела в такое состояние, что они умерли в ближайшее время. Да, вот было названо трое ее подручных. Священник, который хоронил, так сказать, и не докладывал никому о том, что он хоронит людей, явно совершенно убитых. То есть, его привлекли и как ее сообщника, который помогал скрывать следы преступлений, и как человека, нарушающего тогдашние священнические обязанности. Тот же самый указ Петра Первого, да. Что священники обо всем должны докладывать, в том числе и о сведениях на исповеди полученных. Одного из ее подручных, и двоих подручных из числа ее дворовых, у нее были так называемые гайдуки, ну, по сути, такая вот крепостная охрана. Вот они часто были исполнителями ее всяких приказов. Вот одного такого человека осудили, по-моему, еще одного из старост, который тоже помогал, видимо, села Троицкого как раз, помогал скрывать все. Вот эти вот следы преступлений. Но вот решение вопроса о том, какое применить наказание, это, матушка императрица, решай сама. И известно, что Екатерина очень долго размышляла над этим делом. Значит, исследователям известны, там разные я встретил упоминания, от 4 до 7 черновиков написанного ею собственноручно решения. Но в конечном итоге указ, был издан указ правительствующему сенату, который я просто процитирую. 2 октября 1768 года. Указ нашему сенату. Рассмотрев поданный нами от сената доклад о уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери, нашли мы, что сей род рода человеческого не мог воспричинствовать столь разные времена и такого великого числа душегубства над своими собственными слугами обоего пола одним первым движением ярости, свойственным развращенным сердцам, но надлежит полагать, хотя к горшему оскорблению человечества, что она особливо перед многими другими убийцами в свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую, чего ради повелеваем нашему сенату. Хороша преамбула, да? Первое. Лишить ее дворянского названия, запретить во всей нашей империи, чтобы она ни от кого, никогда, ни в каких судебных местах, ни по каким делам впредь, так как ныне всем нашем указе именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа. То есть лишить дворянства имени всего. Второе. Приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный во всем городе обнародованный день, вывести ее на Первую площадь, то есть на Красную площадь, и поставив на эшафот, прочесть перед всем народом заключенный над ней ввести с коллегии сентенцию, с исключением из оной, как выше сказано, родов ее мужа и отца, с присовокуплением к тому всего нашего указа, а потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами «Мучительница и душегубица». На час ее выставили к позорному столбу, а рядом перед ней пытали ее вот этих вот трех подельников. Третье. Когда она выстоит целый час на сём поносительном зрелище, то чтобы лишить злую ее душу по сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее тело предать промыслу Творца всех тварей, заключав железы, отвезти оттуда ее в один из женских монастырей, находящихся в Белом или Земляном городе, и там, подле которой не есть церкви, посадить нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой посмерть содержать таким образом, чтобы она оттуда света не имела, пищу обыкновенную старческую подавать, старческую медицину, туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь. Вот, собственно, указ. Так и будет сделано, значит, в течение... Ее припроводят в Ивановский монастырь, женский ставропигиальный монастырь. Сейчас там по-прежнему на части, в части помещения, они не все еще возвращены церкви, находится часть Московского университета МВД. Угу. А площадь того дома, который был в Москве, дом не сохранился, это как раз квартал, застроенный зданиями ФСБ.
Угу. Так, потому что Сретенка была все и часть
практически. Да. Вот. И все это было сделано. Значит, она была посажена в подземную тюрьму. Света она действительно не видела. Давали ей исключительно монашескую пищу. Давали зажженную свечу, которую забирали, когда, значит, забирали посуду. Из-под еды по большим церковным праздникам ее приводили в специальное место с маленьким окошечком, откуда она могла видеть маковку церкви и слышать колокольный звон. Все, в церкви ее не допустили. Крестный ход могла видеть, когда он выходил из церкви. Так продолжалось в течение, по-моему, 11 лет. После чего ей несколько смягчили, значит, наказание, ее вынули из-под земли, что называется, и специально построена кирпичную пристройку при внутренней стене монастыря за решеченным окошечком, вот она там жила. То есть она могла белый свет видеть. Туда приходили большое количество людей, значит, ну, как в зоопарк, посмотреть на душегубицу, дразнили ее, кидали в нее там всяким. Она оттуда, значит, матерно ругалась, пыталась доплюнуть до посетителей. Есть две легенды. Легенда первая заключается в том, что она сумела там обольстить караульного солдата и в возрасте почти 50 лет родила от него ребенка, судьба которого неизвестна. Значит, это, видимо, легенда. Потому что, понимаете, бывали примеры, когда арестантки обольщали своих. Это вот тоже можно вспомнить. Соньку Золотую Ручку, которая так из смоленской тюрьмы бежала. Но Салтычиха, видимо, была уж совершенно безумна раз и вряд ли представляла какой-то женский интерес. Во-вторых, ну, бывали, насколько мне известно, случаи, когда женщины в столь немолодом возрасте детей рожали, но вряд ли она в тех условиях могла выносить и родить ребенка. Мне кажется, это совершенно невозможно. Вторая легенда, которая опровергла еще следствие. Значит, понимаете, вот народному сознанию ему все время нужно было какой-то особой инфернальности. Вот она не могла быть просто очень крупным и жестоким душегубом. Должно было быть что-то такое сатанинское. Пошла легенда, что она, значит, в пищу употребляла вот мясо своих жертв особенно. Женщин, надо сказать, что только трое мужчин следствие нашла ею убитых. В основном это молодые женщины.
Да.
Тоже
да.
Какое-то определенное указание на ее психическое состояние. И причем мальчика она убила, видимо, случайно. Она просто начала его головой бить об угол.
Взял и
умер на момент. Вот. Одного она точно замучила, один умер от последствий мучений. И вот это следствие... Да, якобы вот она подвергала... Народная смолва, что говорила, что она якобы для того подвергала длительным побоям свои жертвы, чтобы получить мясо, как говорится, ухо. Ну вот, следствие... Этот вопрос закрыл. Чего не было, того не было. В общем, хватит, на самом деле, конечно, и того, что было. Это дело абсолютно исключительное. На самом деле, конечно, примеров душегубства по помещиков было немало, и много можно найти и действительно жесточайших наказаний, абсолютно несправедливых, и уж описание гаремов помещичьих, и целых дворов, и всего прочего. Очень много всего можно найти, но, конечно, даже на этом фоне Салтычих это что-то совершенно
отдельное. Через некоторое время будет еще у нас Настасья Минкина.
Настасья Минкина – это особый случай. Настасья Минкина сама из крепостных, да? Вот да. Холоп, который получил неограниченную власть. Тут трудно сказать, было ли тут садистическое начало, или это вот именно такая вот...
Наслаждение,
упоение властью. Ну, давайте напомним, что это любовница графа Аракчеева, которая была убита. Нет, примеров же множество. И известный полководец Михаил Федорович Каменский был в каком-то совершенно мафусаиловом возрасте зарублен, судя по всему, братом своей малолетней любовницы, крестьянки в лесу топором-то. Явно совершенно очень небольшая часть... вот этих всех дел, скажем так, сохранилось в каких-то отчетах. Вот здесь спрашивает нас Флора, кто из европейских юрувер... кто из европейских изуверок может сравниться с этой дамой. Да, ну, Эльжбета Батори, конечно, которую Дмитрий тоже поминает. Мы пару раз предлагали это дело, но оно как-то вот...
Ну, вот отечественное вот ближе.
Не собрало.
Своя Салтычиха ближе к телу, да.
Да, своя Салтычиха ближе к телу. Вот Дмитрий спрашивает, что с ней стало после отбытия наказания. Она его не отбыла, она пожизненно была приговорена. Да. Она, кстати, прожила очень долго в таких условиях. Она умерла то ли в 800-м, то ли в 801-м году. Как? Опять как и Суворов, да? Совершенно разная жизнь, а вот родились в один год и умерли в один год.
Да.
Родственник ли Сицианов того самого времен присоединения Грузии, конечно, это один знаменитый род Сицианишвили, который... Да. Значит, впоследствии очень много и полководцев дали, и, кстати говоря, одного декабриста. А, не, вру, не декабриста, а народовольца.
Народовольца.
Да, декабриста не было. А много ли известно случаев судов над аристократами? Да, много. Просто по другого рода делам. Да, конечно, и за убийства, и за взятки, кстати говоря, бывало сажали, хотя гораздо реже, чем хотелось бы. И заговоры различные. Нет, судили достаточно много, и когда... Екатерина предпримет реформу суда, то там же будут специальные дворянские суды выделены.
Да. Ну вот, с Салтычихой мы как-то разобрались более-менее. А теперь у нас вообще-то несколько серий будет, потому что сейчас у нас иноземные еретики, раскольники и кощунники будут, а потом будут отечественные.
Да. Так вот, они уже тоже подобраны, там очень интересные дела.
Первый суд, древний суд над Алкивиадом по обвинению в кощунстве, это Афина, 415 год.
Мы чуть-чуть касались, когда дело Сократа разбирали, чуть-чуть говорили об Алкивиаде.
Суд над Василием Врачевым, лидером богомильской ереси Византийской империи 1110 год.
Одна из самых серьезных ересей, определивших вообще потом все средневековье еретическое во многом.
Судебное разбирательство взглядов Иоганна Экхарта. Это Священная Римская империя, 1320-29
Майстер года. Экхарт. Очень интересный философ. Это чистая такая вот религиозная философия.
Да, давайте. Суд над Джоном Боллом, Андле, проповедник равенства, 1381.
Один из ранних коммунистов, если да. судить по его взглядам, это восстание Отто Тайлера. Это такой очень интересный.
И, наконец, иск одного из основателей движения свидетелей Иеговы Чарльза Рассела к баптистскому проповеднику Россу. Соединенные Штаты, 1913.
Гражданский иск, да, о клевете.
Ну да. Еретики промеж себя. Да, почти. Если можно так сказать.
Нет, ну баптист все-таки к этому времени уже, конечно.
Ну да. Но, как в свое время было сказано, замечательно, еретик это тот, который прошел 5% барьер на соборе, на церковном.
Это правда.
Уже он перестает быть еретиком. А до этого еретик. Все, хорошо, друзья мои, думайте, это все уже на сайте. Всего вам доброго.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!